Тем временем кухонный стол был накрыт, я все же достал бутылку Жигулевского, а лимон посыпал сахаром. Глеб снова пиво отказал, а по рюмке Одесского мы выпили. «Ты прав насчет наших оплошностей», — сказал Ахметьев, — «но стыдно же, стыдно». Не из-за того, что разоткровенничался с пьяну по поводу этого дьячка и цитатчика, а из-за будильника с керамикой и ложками. И случаи-то учащаются, это плохо. Это дурной симптом. Ахметьев замолк. И я уже не думал о нем, как о человеке проверяющем. Месяц назад, чуть больше, ночью я сетовал в тоске. Нет для меня душеприемной жилетки, куда бы я мог морду уткнуть и выговорить слова о своих невзгодах, об одиночестве своем. И Ахметьев был теперь, несомненно, одинок. «Ты видел в коридоре у нас объявление?» – спросил Ахметьев. «Какое?» «На днях открытое партийное собрание». «А, это видел», – кивнул я. «И повестку дня видел?» «Мне-то она зачем?» «Для меня в те часы полосы снизу подымут. Позволительно будет собрание пропустить. Небось, Миханчишин станет поясничать». «Одним из пунктов повестки, – сказал Ахметьев, – значится прием в кандидаты в члены КПСС». «Выведено-то как монументально. Ну и что? Ну и что?» Ахметьева моя недогадливость чуть ли не рассердила. «А то, что кандидатом в члены будут принимать Ахметьева Глеба Аскольдовича, вынудил себя, подлец, написать заявление». «А-а-а», — протянул я как бы с пониманием и сочувствием. «Что скажет маменька моя, когда узнает, а ведь узнает?» И Глеб Аскольдович опустил лицо в ладони. Может, и глаза его стали мокрыми. Она ведь проклянет меня. Проклянет. И сама, и от имени всех Ахметьевых, мертвых и по случайности живых. Нет, она и проклинать меня не станет. Она будет тихо плакать по вечерам. Я сведу ее в могилу. А узнав, она еще отправится в церковь и свечки поставит ради спасения моей души. А где душа-то моя, будто бы нуждающаяся в спасении? Ее уже спасти невозможно. Я сидел в растерянности. Посчитал, что в духовники или полемисты сейчас Глебу Аскольдовичу предложить себя не могу или даже не должен, а лучше мне быть соучастливо поддакивающим собеседником. Следует дать Глебу выговориться, если у него есть в том нужда, тогда, может, он успокоится. А Василий Витальевич Шульгин что подумает обо мне? Продолжил свои сокрушения Ахметьев. Мы с ним беседовали не раз. 2 недели назад я ездил к нему во Владимир. Мы были откровенны друг с другом. Как же огорчится старик. Насчет матери твоей это действительно печально, согласился я. Но разве она не знает, в какой газете ты работаешь? Теперь же ты вынужден подчиниться правилам служебных приличий, не тобой заведенных. А ты готов подчиниться этим правилам? Отнял ладони от лица Ахметьев. «Я волен не думать об этом. Хотя бы до 29 лет. Комсомольский возраст». «Это не ответ», — сказал Ахметьев. «А я и сам теперь не знаю», — вздохнул я. «Вот именно теперь и не знаю. После благословения Ивана Григорьевича Корабельникова. До того мне совершенно неинтересны и необязательны были мысли о всяких там кандидатствах. Но у нас ведь ни от сумы, ни от тюрьмы, ни от партии зарекаться не приходится. Или уговорят, что ж. Если подопрет, ты вступишь. И акт этот воспримешь безразлично. Но в крайнем случае тебе будет неловко или неприятно. А для меня и для моей матери ситуация не просто неприятная, а подлейшая. Я бы сказал, трагическая. Но это звучит слишком пафосно и красиво. Остановимся на подлейшей. Но ведь ты сам написал заявление. Я и есть наипервейший подлец. Оправдывался сам перед собой, иначе я не исполню то, что мне предназначено исполнить. И сыскался злободневный повод. Или. Или мне назначат зав. Отделом какого-нибудь карьерного дурака, или... Ну уж, дудки. И эти-то небесные документы-извергатели косились с подозрением допущен, а я БП, С чего бы это? Скверно. А уж со стороны-то как скверно. Ходил в независимых, гордецом. А тут сподобился, черканул все же заявленице. И сейчас же ему, пожалуйста, отдел, квартиру, номенклатуру, прикрепление к благам, а как же лояльность доказана заявленицам скверно. Скверно. А каково у меня внутри? А маменька бедная в Саратове. Последние слова, то есть повтор сетований о маменьке, произвели на меня воздействие чуть ли не комическое. С трудом я не разулыбался. «Постой, Глеб», — сказал я. «Ты говоришь так, будто считаешь меня посвященным в твои дела и в дела и взгляды твоей матери. Но я не посвященный. Извини». Ахметьев остро посмотрел на меня. «Я считаю тебя человеком проницательным, умеющим воспринимать самую разнообразную информацию с отбором и разумно. А в редакционных коридорах ты наверняка наслышался о моих воззрениях и обо мне». «Я наслышан», — согласился я. «Но ведь редакционные пересуды могут нести в себе искажения, порой намеренные или корыстные». «В моем случае искажений почти нет», — сказал Ахметьев. «Напротив, меня в них даже облагораживают, а досад своих исторических я не скрываю». Я уже не мог сидеть со страдательно поддакивающим слушателем. «Тогда что же печалиться из-за партийного билета? Выходит, что он для тебя вынужденно вспомогательное средство. У тебя ведь какая-то цель. Ты не просто проживаешь судьбу. Извини, что заговорил об этом. Но ведь и у меня копятся недоумения. Не приемлет Ахметьев реальность, а способствует неприятной ему реальности. Ради чего?» «Об этом разговор особый», — сказал Ахметьев резко, словно бы давая понять, что баста, этот разговор не сегодняшний, он вообще неуместен. «Ну и пожалуйста», — подумал я, — «это ты ко мне пришел, а не я к тебе». И вовсе не было у меня необходимости знать о главном в Глебе Ахметьеве. Но о частностях любопытство не отказывалось узнать. Но выходит опять же, по моим недоумениям, что с небожителями, составителями умнейших бумаг тебе интересно, тебя к ним тянет. Иначе ты бы мог от них отделаться, отчебучить что-нибудь. Но ты же не отчебучиваешь. А тогда что же заявленица-то? Что в нем нового для тебя и твоей маменьки? И тут Ахметьева прорвало. То есть сначала мы выпили по рюмке коньяка, окислили губы дольками лимона и ткнули вилками в багровые ломтики бычка, и тогда его прорвало. Небожители! Аристократы духа! Восклицал Глеб Аскольдович в раздражении. Теологи и жрецы благодетельно ложной религии. Это один из облегченных полномочиями сановных делопроизводителей, заведующим отделом. Он и теперь уже взлетел, а позже и выше всех взлетит, но ненадолго. Сверстница именно на рудийный лафет. Это он наградил своих ученых бумага-марак, высиживающих в своих ночных вдохновениях полстрочную формулировку в державный документ лесным званием «Аристократы духа». Они поверили, а теперь и рады. Сами они презирают своих заказчиков, чьи портреты и подпортретики волокут в мае и в ноябре по Красной площади мимо Вавилонского зиккурата Щусевской расчертки с чучелом Шушенского дачника внутри. Заказчики эти для наших аристократов духа. Владетельное дерьмо, волки и кабаны, пробивающие себе дорогу к водопоям, кучам желудей и овчарням, клыками и копытами. А уж умы-то их взлелеяны исключительно в седьмых классах, ветеринарных техникумах, ну и еще в партийных учебных богадельнях. Они и предложения-то грамотного не напишут. Так возможно ли движение человечества к прогрессу безумственного и словесного обеспечение его нашими аристократами духа? Нет, естественно, невозможно. И они искренне признают себя первейшими умниками и философами. Академия тоже возводит их в философы. Но какая может быть философия после октябрьских беспорядков, когда народ уже одарен первоисточниками и основополагающими трудами? На долю нынешних младофилософов, а не из теоретических журналов и академических институтов, и остается лишь вписывание эпитетов или даже эпитетков в развернутые или тезисные напоминания в связи со словами дня или календарными триумфами, обезвоженных уже или просто окостеневших догм, протерка ветошью железных доспехов, кощеев бессмертных и подпитка их жидкостью из масленок, чтобы доспехи унизительно не скрипели и не погромыхивали, возбуждая лишние страхи населения. И как же ликуют наши умники и философы, аристократы духа, если их украшение догм, если их снятие скрипов и устранение ненужных теперь громыханий получают высочайшее одобрение. Но они, похоже, и скакать готовы, и устраивать чехарду от восторгов. Нет, скакать вместе и устраивать чехарду – это занятие общее. А наши герои в своих стараниях сами по себе. Они интригуют и подковыривают друг друга, и ябедничают. Лишь бы хоть словечком выделиться, закрепиться, даже и анонимно, и исключительно для окружающих их аристократов духа в текстах, какие станут учебниками или пособиями для агитпропов, то есть для проповедников вечерних сетей красных уголков. И соображаю все же, что труды их создают в лучшем случае сушеные дольки яблок или капельки изюма, они в высокомерии и тщеславии мнят себя законоуложительными пророками. А как же? Они-то не только толкователи и жрецы, но и пророки. Именно они или им ровня сотворили пророчество второй половины столетия, программу благодетельницы и мотора человечества с установлением пришествий высшей итоговой формации. Прежние пророки 100 лет назад лишь учуяли призрак, бродивший по Европе. Нынешние, то есть они, наши аристократы духа, преподнесли нам сладкое будущее на фаянсовых подносах и в платиновых рогах изобилия, во плоти и с ароматами. И всего-то через каких-то 15-20 лет. И еще одна особенность означенных аристократов духа. Люди, они все, несомненно, государственно благочестивы. Но уравнять себя со старперами, волокущими на плечах, с пыхтением и иными звуками бревна великих починов, было бы для них унизительно. Они ощущают себя смелыми людьми, оседлавшими свежие ветры. Достижения их смелости выходят впечатляющими. Скажем, в какой-то бумаге они написали «марксизм, ленинизм и пролетарский интернационализм». А Михаил Андреевич, тебе известный автор твоих текстов, не мог не напомнить мне Ахметьев. Михаил Андреевич, пребывавший будто в засаде, это лихое «и» от свежих ветров, снял и вернул в словосочетание привычный дефис, потому как, по его понятиям, марксизм, ленинизм и есть пролетарский интернационализм, бунтарское же «и», несомненно, упрятывала в себе противопоставление. А наши молодцы и позже это «и», будто рискуя жизнью, проверенную формулировку вставляли и руки потирали. Эко мы Михаила Андреевича угостили. Истинно смельчаки и кудесники.